радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет Охридский пролог святителя Николая Сербского Велимировича. Вы услышите краткие жития святых, память которых Святая Церковь совершает завтра, 27 марта. Затем вашему вниманию мы предлагаем интервью со старейшим преподавателем московских духовных школ, заслуженным профессором Московской духовной академии, доктором церковной истории Константином Ефимовичем Скуратом. Общая тема беседы – традиции и современность в сегодняшнем духовном образовании. Завершит этот час нашего вещания, традиционно по понедельникам, очередная передача из цикла «Протоиерея Олега Стеняева. Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Сегодня отец Олег открывает новую главу «Встреча Иакова с Исавом».
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Авторадио, радио «Рокс», вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Благой славы Бога наш, всегда ныне присно и во веки веков.
Святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Марта 14-го по старому стилю Святая Церковь совершает память преподобного Венедикта, святого Евсхимона, епископа Лампсакийского и святителя Феогноста, митрополита Киевского. Преподобный Венедикт родился в 480 году в Нурсийской области в Италии, в богатой и знатной семье. В школе надолго не задержался, потому что увидел, что из-за книжного научения может он утратить великий разум души своей. Покинул школу ненаученным мудрецом и разумным невеждой. Удалился в некий монастырь, где принял постриг из рук инока Романа, после чего уединился на крутой горе, где более 3 лет оставался в пещере, усердно возделывая свою душу. Роман приносил ему хлеб, на веревке спуская его с отвесной скалы ко входу в пещеру. Когда молва о его жизни разнеслась по округе, Венедикт, дабы избежать славы от людей, ушел из этой пещеры. К себе был он крайне суров. Однажды, когда напал на него нечистый дух плотской похоти, он сбросил с себя одежду и валялся в крапиве и тернии, пока не отстранил от себя всякий помысел о женщине. Бог наделил его многими духовными дарованиями, предвещал он грядущие события, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, являлся другим людям наяву и во сне, независимо от расстояния. Однажды провидел преподобный, что ему поднесли чашу вина с ядом. Перекрестил он чашу, и она развалилась на части. Он основал 12 монастырей, в каждом из которых поначалу было 12 иноков. Впоследствии учредил особый орден бенедиктинцев и поныне существующий в Римской церкви. За 6 дней до смерти повелел он открыть свой гроб, ранее приготовленный, ибо предузрел свою близкую кончину. Собрал всех монахов, дал им наставление и предал дух свой Господу, которому верно послужил в нищете и чистоте. Его родная сестра по имени Схоластика жила в одной из женских обителей. Подражая своему брату, она и сама усердно подвязалась и достигла высокого духовного совершенства. Когда святой Венедикт испустил свою душу, два монаха, один на дороге, а другой в некой удаленной келье на молитве, вкупе сподобились одного и того же видения. Путь от земли на небо был устлан драгоценными ризами и коврами и освещен светильниками, которые держали в руках люди по обе стороны. На вершине этого восхождения стоял некий светоносный муж неописуемой красоты, который сообщил монахам, что сей путь уготован для любезного Богу Венедикта. Созерцая это видение, те два брата поняли, что их добрый игумен отошел из мира сего. Преподобный Венедикт мирно скончался в 543 году и переселился в вечное царство Царя Христа. Святой Евсхимон, епископ Лампсакийский, в эпоху иконоборчества претерпел гонения и был заключен в темницу. Упокоился в правлении царя Феофила иконоборца с 829 по 842 годы. Святитель Феогност, митрополит Киевский, родом грек, преемник святителя Петра, митрополита Московского, претерпел много страданий в монгольской орде от хана Джанибека, ибо некие русские злодеевые мужи оклеветали его, что не платит он царю никакой дани от своего церковного сословия. Когда хан вызвал его в орду и спросил об этом, он ответил: «Христос, Бог наш, искупил церковь свою от язычников, честною своей кровью. Зачем же теперь платить нам дань язычникам?» В конце концов, ему удалось как-то освободиться и вернуться домой. Управлял церковью 25 лет. Упокоился в Господе в 1353 году. Венедикт был чудотворцем благомощным, сильным, богомольцем слезным, иноком умильным, духом Божиим ведом, в вере правоверный, был наставником он добрым, крепким и смиренным. Плацет у него служил послушником верным, ранним утром за водой поспешил усердно, а святой отец в тот час Господу молился и увидел, с Плацидом казус приключился. Духом Венедикт узрел, как поток могучий камни катит, а среди них Плацид в самой буче. Ухватил его поток и играет злобно с ним. Ясно слышит старец зов и свое святое имя. Вера здесь нужна, а к ней помощь и немалое. Быстро посылает старец инока бывалого. Прыгнул тот в водоворот, простив всем обиды. По воде, как посуху, подскочил к Плациду. И не понял инок, как сие случилось. По святой молитве старца все свершилось. Вот приходит к старцу Плацид. Послушник, рыдая старцу, говорит: «Видел тебя, отче, я над моей головой, но тогда от ужаса и крика был я сам не свой. За волосы ты взял меня, вынул из воды, тут и инок подбежал за твои труды». По молитве Венедикта, Аввы православного, Бог и инока явил чудотворцем славным. Рассуждение. Трудно найти лучшее назидание о том, что не должны мы лениться и отлагать молитву и дела на день завтрашний, нежели оные, которые предлагает нам преподобный Ефрем Сирин. Однажды некоему брату был внушен врагом помысел: «Сегодня дай себе отдых, а завтра вставай на бдение». Но он ответил помыслу: «Кто знает, может быть, завтра я и вовсе не встану, поэтому надобно мне встать сегодня». Так и при рукоделии изранился в нем помысел: «Сегодня дай себе передышку, а завтра потрудись». Он снова ответил: «Нет, потружусь я сегодня, а о дне завтрашнем позаботится Господь». А святой Антоний учит: «На рассвете каждого дня устрояй свою жизнь так, как если бы это был твой последний день на земле, и соблюдешь себя от греха». Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса пред Пилатом, а именно, как Господь безмолвствует пред Пилатом, как Иуда в это время бросает сребреники в храме и кончает жизнь самоубийством. И опять, как Пилат спрашивает, а Господь молчит». Проповедь о Христовом прорицании своей славы. «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Евангелие от Матфея, из главы 26. «Кто не желает видеть Бога милостивым самарянином на земле, увидит Его страшным судьей на небе». Настолько ослеплены были вожди и старейшины иудейские, что во Христе Господе не могли распознать не только Бога, Мессию или Пророка, но и обыкновенного доброго человека. Ставят они его ниже обыкновенных людей, и не только это, но даже и ниже разбойников. Вараву они освободили, а Христа осудили. Осмеивают они его, устраивают вокруг него маскарад, играя с ним, как с какой-то дешевой и бесполезной вещью. Но именно в тот час, когда евреи злобно издевались над Христом, как никому не нужной безделушкой, умолкший Господь вдруг отверз свои уста и сказал: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Какова дистанция между тем, что Христос есть на самом деле, и тем, за кого принимают Его иудеи? Сын Человеческий, сидящий одесную силы, это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, как вскоре после этого узрел Его святой архидиакон Стефан и весьма многие другие. Сын Человеческий, грядущий на облаках, состоящих из ангелов и бесчисленных небесных сил и воинств, это опять-таки Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, как лицезрел Его и в Своем Откровении описал святой Иоанн, богослов и евангелист. «О, братья мои, не прельщайтесь обманчивыми баснями тех людей, которые говорят: когда увидим Христа на небе как Бога, тогда и станем в Него веровать. Запоздалой будет эта вера, и бесполезно лицезрение. По вере нашей должны мы Христа видеть Богом в том униженном, оплеванном, избитом, окровавленном и осмеянном человеке во дворе Каиафы, в том молчаливом осужденном, которого иудеи считали вещью, дешевой и бесполезной, и вокруг которого устраивали маскарады. Вот вера, которая ценится на небесах. Вот вера, которая до сего дня вскормила и пересадила на небо целые полки самых светлых душ, самых сильных натур, самых стойких подвижников и самых лучезарных умов. Господи, униженный, возвысь нас до этой веры. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Братья и сестры, сегодня мы беседуем с заслуженным профессором Московской духовной академии Константином Ефимовичем Скуратом. И первый вопрос, Константин Ефимович, вот сегодня мы видим, что многие сторонники старой системы духовного образования, московских духовных школ в частности, свидетельствуют о том, что ростки нового не всегда приживаются на старой почве. Вы выпускник старой академии, вы часто говорите о старой академии, о ее профессорах и преподавателях. Мы с любовью вспоминаем традиции старой академии. С опаской смотрим на то новое, что появляется в стенах Московской духовной академии, а судим также и по плодам, а плоды не всегда свидетельствуют в пользу того нового, что в последнее время происходит в образовательной духовной системе. Что бы вы назвали определяющим вот среди того, с чем вам приходилось сталкиваться в годы своего обучения в стенах Московской духовной академии, а потом преподавания?
Конечно, я выпускник старой духовной школы, человек, который очень любил эту духовную школу и любит до сих пор, невзирая на все те изменения, на все те реформы, которые идут перед моими глазами. Хотя они перед моими глазами идут, но как-то, простите, но воспринимаются мной с большим трудом. Возможно, это даже объясняется тем, что я человек очень такой настроенности традиционный, нелегко расстаюсь с тем, что мне было дорого, и остается оно этим дорогим. И когда мне говорят о том, что вот эти реформы должны принести много хорошего, я обращаюсь в таком случае к тому, что у нас есть. Вот я смотрю сейчас на нашу Святую Православную Русскую Церковь. Разве она не славная церковь? Я считаю, что Русская церковь остается одной из самых славных и сегодня. А ведь эта церковь, я имею в виду иерархию нашу, священнослужителей, ведь они же все выпускники старой духовной школы. Или когда я обращаюсь к нашим профессорам, где-то, так сказать, тоже я слышу и голоса пользу, так сказать, соответствующих реформ, и к ним обращают то же слово. А вы, разве выпускники уже новой духовной школы? Ведь все практически почти до единого, я не знаю сейчас, есть ли среди нашего преподавательского состава лица, которые уже закончили реформированную академию. Подавляющее большинство преподавателей, профессоров – это выпускники старой духовной школы. А разве это не славная когорта? Славная. Я хотел бы сказать, да будет наша русская православная церковь, наша духовная школа всегда славной.
Константин Ефимович, вот часто мы всегда смотрим ведь на труды своих предшественников. Чтобы сделать что-то новое, мы обязательно должны опереться на труды тех, кто потрудился уже на Ниве, и образовательных в частности. Сегодня в стенах Московской духовной академии часто предпринимаются проекты, никак не связанные не то что с духовным образованием, а даже с нашей русской духовной культурой. Предпринимаются какие-то попытки сблизить нас с современным обществом, которое, в принципе, и само дезориентировано и не знает, на что опереться. Вот с вашей точки зрения, как преподавателя Московской духовной академии, стоит ли предпринимать подобные попытки найти общий язык с миром, с современным миром?
Нет, ну, конечно, с миром находить общий язык всегда надо, потому что если мы не будем находить этот общий язык, то мы окажемся в некой изоляции. Это несомненно. И церковь, по-моему, всегда была вместе с народом и понимала ее в жизни, старалась понять и помочь, насколько это возможно. Но я считал и считаю, что вот что самое важное во всех наших делах. Не столько гнаться за какими-то новшествами или за тем, чтобы не отстать от всего прочего или от всего того, что стремится как можно скорее уйти куда-то далеко, а отстаивать, раскрывать то положительное, что у нас есть. То, что накоплено богатейшим опытом нашей Святой Церкви, нашим Святым Православием, которое всегда жизненно, которое всегда богато, и, к сожалению, которое мы, как я считаю, недостаточно раскрываем. Если мы будем его раскрывать так, как следует, показывать его существо, раскрывать, может быть, даже какие-то детали, но опять-таки следуя тому, что у нас есть основное, то есть, короче говоря, если мы будем постоянно говорить о том, что такое православие, в чем оно проявляется, чем оно славно, чем оно богато, то есть раскрывать его сущность, его идеи, это как раз и будет то самое главное, самое основное, чем мы должны жить и что мы должны нести народу. Если это мы будем делать, то и все остальное нам приложится.
Апостол Павел сказал, что вера от слышания, а слышание от проповедующего. Всегда посетителям храма Московской духовной академии вспоминались выдающиеся проповедники, которые прошли свой путь в стенах академии, вышли оттуда. На этих примерах, на примерах проповеди, на примерах целожизненной аскезы, можно сказать, проповеднической, и вырабатывалось такое желание послужить церкви, как-то прикоснуться к этой духовной жизни. То есть вырабатывалось определенное такое участие в богослужении. Сегодня, как мне кажется, вот, что студенты, они несколько охладели как бы к православию вообще. Но, может быть, они часто занимаются очень много или больше стали уделять времени занятиям или чему-то еще. Или время у нас такое, или люди стали более слабыми. Но нет такого горения, как бы вот такого горения, которое необходимо ведь на самом деле будущему пастырю. Как вам думается?
Конечно, к нам идет молодежь не откуда-либо, а вот из того же мира, где мы живем. И поэтому естественно, что вот те недостатки, которые наблюдаются в окружающем нас мире, они так или иначе проникают и в нашу среду. Но тем не менее, если сравнивать наше студенчество с той молодежью, которую я вижу на улице или в других местах, то даже я бы не стал бы пытаться это сравнивать, потому что это небо и земля. И среди наших студентов, которыми я тоже не всегда бываю доволен, и иногда, знаете, разговаривать с ними таким языком довольно суровым, да, но вместе с тем среди них есть прекрасные студенты, искренне преданные церкви, искренне желающие познать нашу науку. Я вот когда прохожу курс подготовительный в Московской духовной академии и начинаю объяснять те или иные истины нашей веры, с каким удовольствием я и радостью смотрю на их глазки, как они горят, как они, знаете, ну, слушают меня, и сердце радуется. И думаю, что нет, все-таки невзирая на все наши недостатки, даже на наши грехи, от которых мы, конечно, стараемся избавиться, но не всегда-то получается, есть еще порох в пороховницах.
Один из наших авторов, владыка Анатолий, епископ Костанайский и Руднинский, недавно выступая на волнах нашей радиостанции, отметил, что для будущих священнослужителей очень важно осознать высоту своего подвига, потому что многие люди, вот не задумавшись всерьез над этим, просто считают, что изучу определенный корпус наук, подготовлюсь, буду служить на приходе, обеспечу как-никак свою мирскую такую жизнь, ну и все пойдет своим чередом. А владыка сказал тогда, что в принципе это подвиг, и подвиг, который может быть сравним даже с мученичеством отчасти, потому что, идя на кафедру, ты не знаешь, какие испытания ждут тебя, твою семью, твою матушку, твоих детей и твоих прихожан, твою паству, и какой ответ, главное, ты дашь Богу за них, потому что одно дело, когда отвечает просто мирянин за свою жизнь, и другое дело, когда пастырь дает ответ за опасомых. Вот как вы думаете, Константин Ефимович, если у нас сегодня, в наше такое время, довольно мирское такое, недуховное, есть ли такие люди среди студентов, которые уже сегодня на первых порах задумываются о том, какими пастырями церкви они будут?
Ну, дорогой мой Николай Владимирович, если бы таких бы не было, то, естественно, конечно, надо было бы школу нашу закрыть. Потому что какой же смысл тогда трудиться и работать, не видя вот все то доброе, которое есть и которое должно быть, оно есть. Такие студенты, несомненно, были в самые тяжелые времена, когда церковь была гонима. Они есть и сейчас, и на них мы смотрим с радостью и с надеждой. Теперь я хочу сказать, что то, что владыка Анатолий говорит, для меня все свято, потому что это такой святитель, слово которого надо всем нам быть внимательными и стараться их в своей жизни исполнить. Он сказал все то, что для нас очень важно, и практически вот в вашем вопросе, который был связан с именем владыки Анатолия, есть ответ на все то, что вы спрашиваете. И с этим ответом я полностью согласен. Я только могу сказать, спаси Господи владыку нашего дорогого Анатолия, епископа Костанайского и Рубинского.
А я добавлю только, что владыка Анатолий ведь тоже выпускник нашей академии, и тоже в свое время, видимо, хорошо задумался над тем, каким пастырем будет он, потому что вот такой достойный пастырь – это и наш выпускник Московской духовной академии. Константин Ефимович, но академия – это еще и большая келья преподобного Сергия, основателя нашей лавры, и вот в этом уникальность самой Московской духовной школы, что она находится с определенных пор на территории Троице-Сергиевой лавры. И не все студенты идут на кафедры священнические, а многие выбирают путь монашества. Как сегодня с этим обстоит? Вот как ребята относятся к тому, чтобы выбрать себе этот путь? Или сейчас все-таки меньше таких?
Да, пожалуй, сегодня меньше таких, которые бы, знаете, стремились принять монашество, но, тем не менее, слава Богу, есть. И я думаю, что со временем будет их побольше, потому что все-таки, так сказать, духовная сторона в нашей духовной школе сохраняется духовной, а если это есть, то есть и надежда на то, что будут и такие люди, которые пойдут самоотверженно на служение Церкви Божией и своей жизнью это и покажут, и докажут.
Не секрет, что сегодня Русская Православная Церковь испытывает определенные структурные изменения, и связанные прежде всего с тем, что многое в церкви подвержено администрированию, созданию новых структур, то есть становится более административной внутренней церковной жизнью. Это действительно так. Связано с теми или иными причинами, о которых мы говорить сегодня не будем. Но еще Гёте говорил, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Вот не губит ли это изнутри вот эти административные многие нововведения в духовную жизнь, которая обязательно должна присуща богословским школам?
Ну, конечно, административные меры они были, если должны быть, как и в любом другом учреждении. Если этого нет, пойдет дисциплина, значит, соответствующая, и жизнь станет иной. Поэтому в той или иной мере должна быть администрация, должны быть определенные меры, должны быть определенные правила, и надо их, соответственно, соблюдать. Но только, конечно, любое правило, любое администрирование, оно должно быть проникнуто духовностью. должно быть проникнуто любовью, пониманием человека, желанием помочь ему, прежде всего, обнять его, приютить, дать ему добрый совет и действовать на любого человека не столько административными какими-либо способами или карающими, сколько любовью. И вообще я бы сказал, что в наше время человек больше всего нуждается в понимании, в любви, во внимании к нему. Если это будет, а я думаю, что в нашей духовной школе это оно и есть, и будет. Без этого невозможно бытие нашей духовной школы.
И очень важный такой вопрос еще хотелось бы вам задать. Церковь и политика. Вот многие говорят о том, что церковь несовместима с политикой. В то же время политика – это определяющая жизнь, на которой строится жизнь церкви в государстве. Мы не можем быть совершенно отрешенными от того, что происходит в государстве. В 90-е годы был издан закон, который позволял священнослужителям избираться, быть избранными. Мы знаем даже, что святейший патриарх Алексей покойный принимал участие и в Думе, и в собрании государственном. Сегодня этого нет, и наоборот, есть строгое воспрещение людям церкви заниматься политикой. Вот как вы думаете, все-таки наши студенты, они как-то так политически активно являются, или же они должны больше уделять времени богословским наукам и не вмешиваться в дела государства? Или церковь по-прежнему является у нас политической силой?
Это самый, пожалуй, трудный для меня вопрос. По той причине, что я сам не политик, никогда политику не любил, и поэтому, естественно, конечно, вопросы такого характера я никогда не чувствовал себя компетентным. Но думаю, что во всех случаях, как это было, как это есть и как оно должно быть, надо верить в то, что всем тем, что происходит здесь на земле, определяется все на небе. Всем управляет Господь. И наше дело, наша задача – покрепче молиться, побольше надеяться на милость Божию и быть достойными этой милости Божией. И тогда будет все так, как и должно быть здесь на земле.
Константин Ефимович, заканчивая наше интервью, мне хотелось бы, чтобы вы обратились к нашим слушателям, которые знакомы с вашими беседами многочисленными на радио «Радонеж», и сказали бы какое-то такое слово утешение, потому что сегодня люди, как вы правильно заметили в предыдущем вопросе, очень нуждаются в любви, в утешении, в спокойном таком взвешенном слове, которые они ищут у церкви, и многие часто не находят. Не находят по тем или иным причинам. Но не церковь же здесь виновата.
Я думаю, самое нужное и самое важное для всех нас – это сказать то, что мы слышим сейчас в церкви. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим». Аминь.
Спасибо, Господи.
До Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Я.
Радонеж вещает на всю Евразию.
Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Цикл передач «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы с вами будем изучать 32 главу и начало 33-й. И этой лекцией оканчивается цикл, который называется «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов Авраам, Исаак, Иаков». И если мы будем живы, Господь позволит, то следующий цикл будет об Иосифе Прекрасном. Мы начнем сегодняшнюю беседу 31 главы, 54-55 стих. «И заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб, и они ели хлеб, и ночевали на горе, и встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих, и дочерей своих, и благословил их, и пошел, и возвратился Лаван в свое место». И сразу начинается 32 глава, «А Иаков пошел путем своим». Происходит размежевание дома Лавана и дома Иакова. И, как я уже говорил, с этого момента как бы родственные отношения между ними, они полностью прекращаются. И что мы читаем далее? «Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божьи». Причем его встречает два полка ангелов. На это указывает слово «маханаим». Конечно, он волнуется, он переживает, и мы можем понять вот эти его настроения, эти его переживания, когда опасность сразу с двух сторон. Ефрем Сирин пишет: «После того, как разлучились Иаков и Лаван, встретили Иакова ангелы Божии. И этим давали уразуметь Иакову, что если бы Лаван не послушал Бога, явившегося ему вечером, то на следующее утро и он, и все бывшие с ним, были бы умерщвлены рукою ангелов, хранящих Иакова. Ибо как при пришествии его, так и при возвращении Бог показывает ему ангелов, удостоверяя тем самым в сказанном ему: «Я пойду с тобою, я и выведу тебя обратно». Полчище ангелов было также показано Иакову для того, чтобы он не испугался Исафа, потому что сопровождающие его многочисленнее тех, которые идут с Исафом. Ну, немножко опережая события, скажем, что с Исафом двигалось 400 воинов, а Ефрем Сирин говорит, что ангелов, которые вышли защищать Иакова, их было намного больше, чем 400 воинов. Да даже один ангел, он может уничтожить целое воинство. Один ангел, если Господь даст ему поручение, он может уничтожить целую планету. Надо заметить, что вот эта глава, она касается вот этого вопроса: кто такие ангелы, что они делают, как они с нами общаются. Мы как бы входим в некую такую область ангелологии. «Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: „Это ополчение Божие“, и нарек имя месту тому Маханаим». Маханаим – это значит двойное ополчение. Есть похожее слово Махпела – двойная пещера. На все вот эти тонкости надо обращать внимание. Златоуст пишет: из того, что изложено в Божественном Писании, ничего не сказано напрасно. Но все, что совершается праведниками, имеет величайшую для нас пользу. То есть наша задача исследовать каждое слово, даже оттенок слова, и мы получим величайшую пользу, величайшее наставление. И мы читаем далее. Итак, Иаков расстался с Лаваном, он возвращается в свою землю, но там навстречу идет Исав, и с ним 400 воинов. У Иакова его две жены, наложницы, дети, 11 сыновей и одна дочь, Дина, и его пастухи, его рабы, его скот. И мы читаем: «И послал Иаков перед собою вестников к брату своему Исафу в землю Сеир, в область Эдом». Вот это слово «вестники», по-еврейски «малахим», мы можем его перевести как «ангелы». Дело в том, что те из вас, которые читали эту историю, помнят, что Иаков посылал своих людей. И об этих людях сказано, например, 32 глава, 16 стих: «И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: пойдите передо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». Вот здесь понятно, в 16 стихе речь идет о людях, о рабах. А когда говорится: «И послал Иаков пред собой вестников», это слово можно перевести действительно как «гонцы», но слово «малахим», оно может означать и «ангелов Божьих». И тем более он опасается, что он вошел в ту область, которая называется «земля Сеир», область Эдома, то есть те места, где были кочевья Исафа. «И приказал им», он приказывает этим Малахим, сказав: «Так скажите господину моему Исафу, вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне». Конечно, трудно представить, как это патриарх мог приказывать ангелам. Но учитывая вот весь контекст того повествования, о котором мы говорим, мы действительно, может быть, сталкиваемся с ситуацией, когда Иаков понимает, что у ангелов служебная миссия. И есть истолкование, что два полка ангелов, Маханаим, они имели еще следующую функцию. Одни ангелы – это ангелы Святой Земли. Они защищают человека, который на Святой Земле. А другие ангелы, они защищают верующих, которые покидают Святую Землю. Действительно, когда ты находишься на святом месте, ты чувствуешь особое покровительство, заботу о тебе, небесных сил. А когда ты оставляешь святое место, ты садишься в электричку, едешь, тут уже какая-то тревога, беспокойство, и ты нуждаешься в защите. И приказал им, то есть вот этим малахим, вестникам, Иаков приказал, сказав: «Так скажите господину моему Исафу, вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне». Вот это очень непонятные слова. «Я жил у Лавана и прожил до ныне». Что это значит? Я вам пояснял, что если вот мы встречаемся в библейских текстах с какой-то тавтологией, это значит, наше внимание специально останавливается таким образом. Здесь скрывается какая-то тайна, здесь какой-то намек. То есть тайна, которую надо разгадать. «Я жил у Лавана и прожил до ныне». Ну, понятно, что прожил до ныне. Ну, представляете, вы возвращаетесь домой, звоните по телефону и говорите: «Я вот жил у Василия Петровича, до сих пор я жив, встречайте, приезжаю». Ну, наверное, будет первый вопрос: «А что, так тяжело было? На самом деле Иаков, когда он уходит из Святой Земли, он уходит только с одним жезлом в руках, а возвращается, у него жены, у него наложницы, у него 11 сыновей, у него дочь, у него огромное хозяйство. Так что же означают эти слова? «Я жил у Лавана и прожил до ныне». Они могут означать следующее. Здесь еврейское слово «гер», то есть «я был чужеземцем, иностранцем, пришельцем». И, наконец-то, вот я дожил до такого момента, когда я буду на своей земле. Наконец-то я вот дожил до момента, когда я вступаю в землю, которая не чужая земля, это земля наших отцов. Есть другое истолкование. Я пришелец, когда применили к этому выражению принцип подсчета букв, получилось число 313. 313 указывает на Божьи заповеди. Такая сложность конструкции вот этих слов может говорить о том, что речь идет о чем-то таком, о чем надо догадаться. А что означает 313? Я жил у Лавана, я изучал закон Божий, я старался исполнять все Божьи заповеди, теперь я не боюсь вернуться в свою землю. Ведь почему мы кого-то боимся? Или чего-то боимся? Потому что грехи какие-то есть. А если ты изучаешь закон Божий, если ты учишь людей закону Божию, если ты стараешься соблюдать Божьи заповеди, ты становишься бесстрашным. Грех – вот источник страха. Грех – это источник страха для каждого человека. Святые – это абсолютно бесстрашные люди. Грех – это рабство. Святые – это абсолютно свободные люди. Потому что рабство Богу освобождает от рабства греху, дьяволу и смерти. Возможно, что он говорит именно так. Я жил у Лавана, да, Лаван язычник, но я соблюдал Божьи законы, насколько это только возможно, и теперь я хочу вернуться. Конечно, невозможно представить, что он знал все 613 заповедей. Это невозможно представить, но, по крайней мере, такое истолкование есть. И далее он говорит, «И есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни, и я послал известие о себе господина моего, дабы приобрести благоволение пред очами твоими». Вот здесь, когда он говорит, «Есть у меня волы и ослы», этим самым он как бы, возможно, говорит, «Да, меня благословили росою свыше». И туком земли. Но на самом деле у меня только волы и ослы. Здесь он, может быть, как бы предлагает Исафу разобраться. Может быть, у него, у Исафа, осталось благословение. А у Иакова волы и ослы. Причем тут роса с неба, тук земли, как его благословили. Может быть, Исав сам должен определиться, есть ли на его братья Иакове благословение, первенство или нет. Иаков хочет, чтобы Исав сам разобрался в этом вопросе. И возвратились вестники, возвращаются Малахим, и возвратились вестники к Иакову, мы не знаем, кто это, ангелы или люди, из текста это трудно определить. И возвратились вестники к Иакову и сказали, мы ходили к брату твоему Исафу. Интересно, а зачем имя добавлять? Достаточно сказать, мы ходили к брату твоему. И так понятно, что у него один брат, у него же нет другого брата. А зачем добавляется Исаф? Мы ходили к брату твоему, запятая, да, он твой брат. Но он еще Раша Эйсав, злодей Эйсав. Он не только твой брат, он еще и злодей, он разбойник. Раша, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек. Зачем он ведет 400 человек? Представьте себе, вы возвращаетесь на родину с детьми, с чемоданами, и вам говорят, что ваш родной брат выехал с целой командой на грузовиках, вооруженные. Вы не можете понять, что происходит. И с ним 400 человек. Иаков очень испугался. Чего он испугался? Чтобы понять, чего он испугался, надо посмотреть 11 стих. Он здесь говорит: «Я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми». Вот чего он испугался. Чтобы не убили его и матери с детьми. Иаков очень испугался и смутился. А что означает слово «смутился»? Придется защищаться. И, возможно, Иаков, патриарх, будет убивать кого-то. И для него это смущение. Он религиозный человек. Он не агрессивный человек. Он даже внешне другой. Это Исав весь был покрыт шерстью, красное лицо воспаленное. Иаков – это мирный человек, это богослов, муж, который в шатрах сидел, изучал законы Бога. Кстати, я, по-моему, вам говорил, что по хронологии, когда Иаков покидает Святую Землю и потом возвращается назад, потеряно где-то 14 лет. Трудно определить, где он находился.
Вы слушали передачу из цикла «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». У нашего микрофона был протоиерей Олег Стеняев.
слушатели, мы просим помянуть в своих келейных молитвах имена жертвователей радио «Радонеж». Оздорови рабов Божиих Анны, Ольги, Алексея, Дмитрия, Александры, Ларисы, Ольги, Михаила, Александры, Ольги, Михаила, Надежды, Марины, Татьяны, Павла, Иоанны, Елены, Валентины, Марии, Татьяны. Прослушайте наше объявление. В Российском национальном культурном центре имени святителя Василия Великого начала работать постоянно действующая выставка-ярмарка «Москва православная», на которой представлены работы иконописных мастерских и изделия мастеров народных промыслов России, монастырские изделия, продукты для трапезы, большой выбор православной литературы. Приглашаем экспонентов принять участие в работе выставки-ярмарки, а также посетителей. Выставка расположена по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, строение 1. Наш телефон 785-97-87. Православная выставка-ярмарка «Вербная неделя» пройдет со 2 по 8 апреля в 69-м павильоне ВВЦ. В экспозиции будут представлены иконы, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, изделия народных промыслов, монастырская трапеза. Время работы с 11 до 19 часов. Проезд до станции метро ВДНХ. Выход из первого вагона. Телефон 780-67-81. Дорогие братья и сестры, приглашаем на моноспектакль «Матушка Русь» памяти православного поэта и музыканта Владимира Волкова, который состоится в киноконцертном зале Культурного центра вооруженных сил Российской Федерации по адресу Суворовская площадь, дом 2, левое крыло. Проезд до станции метро Достоевская. В пятницу 30 марта в 17 часов. Вход свободный. Информация на сайте www.v-volkov.ru. Исполнитель заслуженной артистки России Наталья Пярн. В спектакле звучат песни Владимира Волкова в авторском исполнении с использованием видеоматериалов. Справки по телефону 681-53-45 и 8903-116-49-83. Дорогие братья и сестры, вышел пасхальный номер журнала «Славянка», где вы сможете прочитать, как правильно провести Великий пост и встретить Святую Пасху, может ли кум жениться на куме, интервью с певицей Еленой Ваенгой о своей личной жизни и творческой судьбе. В рубрике «Знакомство Иван де Марья» вы можете найти свою вторую половинку. Спрашивайте журнал в церковных лавках, храмов и монастырей. Телефон редакции 648-05-14, код города 495.